чем 19 ноября, Арсенал стрим. Мы собираемся сегодня поступить таким образом. У нас будет несколько докладчиков. Александр Кукин и Самир Али, это мои соведущие по матчу, болельщики Арсенала. Они расскажут нам то, к чему, с их точки зрения. Александр, вы здесь, да? Александр, ну, вас не слышно по-любому, даже если вы меня слышите. О!
Так.
Вот, да, тогда, тогда. И к нам еще должен подключиться Самир, пока Александр будет рассказывать, я там технически помогу Самиру. Значит, по 10 минут примерно, Александр, вопрос главный. У нас есть еще вопросы заданные, на которые мы будем потом отвечать. Но общий вопрос, вот что вы думаете по поводу выступления Арсенала до сегодняшнего дня? И насколько это соответствовало вашим ожиданиям?
Ну, наверное, мало есть таких болельщиков Арсенала, которые думали, что наш клуб будет с отрывом на первом месте, с отрывом в 5 очков. Соответственно, естественно, это была полная неожиданность. Естественно, мы этого не ждали. Ну, безусловно, как бы жизнь, да, она посрамила нас, которые вот привыкли уже за последние годы быть скептиками. Но вот такая у нас картинка.
Неплохо. Самир, вы здесь?
Не знаю.
А, здесь. Самир, какая у вас картинка?
Очень радужная, Иван.
Так.
Ну, помимо всех анализов и всех вот этих верований, слепых, не слепых, удовольствия, которые получаю не только я, наверное, от футбола, есть какая-то некая такая карма. Если в прошлом сезоне, я помню, у нас подкасты частенько в подкастах упоминалось, что Арсеналу идет такой животный пер, но в этом году я бы не сказал, что животный пер идет, я бы сказал, что помимо откровенных невезений перестало еще и судейское вот это какое-то проклятие работать. Некоторые судьбоносные удачи того, что происходит с конкурентами, то есть очевидно, что там и проблемы Ливерпуля, и Челси, и Юнайтед, и неспособность полноценно Тоттенхэма включиться в борьбу, проблемы у Сити, которые мы тоже видим. То есть вот общая некая картина, и в СМИ какая вот атмосфера идет. То есть все это наталкивает на такое ощущение, что все звезды стали правильно, и что вкупе, на выходе, это может сработать так, что даже где-то, если будет Арсеналу чисто класс или глубины состава, или чего-либо еще не хватать, что компенсируется за счет вот этой вот, скажем так, фартовости самой судьбы.
Угу. То есть оптимист, я правильно понял?
Нет, не просто оптимист, я ошарашен, если честно. И у меня нет такой, я не подхожу к сезону к тому, чтобы Арсенал победил. Нет, для меня, в принципе, очевидно, что если Арсенал займет 4-е место в этом году, то это уже успех. Поэтому я сейчас уже нахожусь в состоянии, когда миссия выполнена, я просто наслаждаюсь тем, что происходит, и уже начинаю чувствовать, что может быть что-то и больше. Возможно, что Арсенал действительно будет в претендентах. Я не говорю, что победит в претендентах, вторым претендентом после Сити за чемпионство.
А типа место в четверке уже гарантировано, я правильно понял?
Абсолютно, да.
А то, что есть куча примеров там последних лет, ну, например, Лестер, Вест Хэм, все то же самое, 11 очков отрыва, гарантированное место.
Здесь меня больше убеждает не то, что Арсенал типа супер хорош или нет. Я от этого стараюсь абстрагироваться. Я просто вижу, что я не вижу, вернее, выхода для команд-претендентов, которые на 4-е место хотят претендовать. То есть я не верю в то, что Юнайтед, Челси и тот же Ливерпуль смогут настолько сделать скачок, а Арсенал настолько сильно опустится, что они этот гандикап покроют и догонят, и перегонят, и вытолкнут Арсенал из этого четвертого места.
Я бы, знаете, Иван, вот, послушав вас обоих, я бы отметил такую важную вещь, поймал себя на мысли, что вот наши ожидания, они постепенно подрастают. То есть, условно, если бы перед началом сезона болельщику Арсенала сказали, что наш клуб там попадет в четверку, ну, я думаю, большинство бы посчитали бы это поступательным движением вперед. А вот теперь у нас наступает такой сложный этап, когда наши ожидания уже, видимо, я вот даже по Самиру, да, вот слушаю, да, наши ожидания, они не ограничиваются четверкой, мы уже хотим чего-то большего. И вот здесь нас может, конечно, поджидать разочарование, потому что вот этот самый лучший старт в истории клуба, да, он, естественно, дает нам очень много оптимизма и очень много надежды, и они могут быть разочарованы. Просто я не говорю, что надо сразу подстелить соломку и сказать, что все будет плохо. Это как бы такой вестник уныния. Ну, мы не знаем, как будет. Вот. Но нам надо вот с этой проблемой ожиданий, которые с каждой победой все больше увеличиваться, нам надо как-то не то что бороться, но надо нам с ней жить и понимать, что, ребята, вы сейчас не сравниваете себя с нынешним состоянием, вы сравниваете себя, что вы ожидали, например, там полгода назад от этого сезона. Вот. И тогда будет проще.
У меня ответ вообще простой. Я ничего не ожидал от этого сезона.
Согласен.
Вообще ничего просто.
Конечно, конечно.
Да к тому же в прошлом году после 0-9, после трех туров, мы даже мечтать не могли о четверке, а потом за там 10 туров до конца мы плюс 10 везли всем и уже мечтали о четверке, и все равно ее упустили. То есть это такая качеля, которая чисто эмоциональная. Здесь просто, понимаете, это дай волю эмоциям и там помечтай. А на самом деле надо просто наслаждаться, смотреть за тем, что происходит, потому что наконец на Арсенал смотреть не больно.
Наша качель достигла, возможно, высшей точки этого сезона. Наша качель ожиданий.
Вот, кстати, вот. Вот это важный момент. Нет ли у вас внутреннего подозрения? Подозрения, я понял, что ощущений нет, но подозрения, что начнется чемпионат через чуть больше, чем месяц, и все поедет в обратную сторону. То есть есть три варианта. Первый вариант, что все будет продолжаться, как оно продолжается. Арсенал наберет 98 очков и займет первое место. Второй вариант, это все будет продолжаться не так. То есть Арсенал там сдаст как-то, но спокойно попадет в четверку. То есть борьбы за четверку вообще не будет. А третий вариант, это то, что все поедет в обратную сторону. В конце концов, вот этот отрыв, который есть на сегодняшний день, даже от четвертого места, я же не говорю, от второго, это все не просто отыгрывается, а отыгрывается за гораздо меньшее количество игр, чем 26, которые остались, 24. Нет у вас этого ощущения, что это все может поехать в обратную сторону? Что есть понимание, что вот обратно уже ничего не поедет, и что вопрос только, да, между там будем мы бороться за первое место или за топ-4?
У меня, если честно, такого ощущения нет. Я примерно вижу, что, допустим, если это марафон некий или забег там лошадей, то, например, лошадь под названием Арсенал, ну, она в таком темпе не побежит, немного будет сбавлять, согласен, будет уже не такой, ну, я бы назвал это феноменальный набор очков. Ну, где-то будут ничьи, где-то будут отступаться, согласен. Но общего такого замедление настолько, чтобы позади бегущие лошади обошли, и Арсенал там из первого места превратился в шестое место, допустим, такого нет. Примерно предполагаю, что там тот же условный Манчестер Сити будет более ровно, чем Арсенал идти, и потихонечку этот гандикап в 5 очков отыграет. И также я полагаю, что остальные четыре команды просто не способны сделать такой рывок, чтобы там остальные две лошади догнать. То есть здесь я более спокоен. Я просто вижу очевидные проблемы у конкурентов, что для меня вот именно и удивительно, что в один сезон так сложилось, что нерешаемые, не временные, как у Конте, например, или у Сити проблемы, а вот именно крупные, действительно катастрофические проблемы, которые три команды на старте сезона и уже 10-15 туров имеют. И только Ньюкасл здесь выглядит таким неким, я не знаю, таким выскочкой, который лезет, типа, я пока вот подзаменю эту тройку. Но это тоже как бы на фоне Арсенала это плюс-минус так же.
Александр?
Я бы, знаете, отметил два пункта, по которым я сомневаюсь, что дальше это все так продлится, или хотя бы примерно так. То есть не факт, что они случатся, но мне кажется, они важные. Первое, у Арсенала нет замены лидерам, то есть условно выпадает сейчас Сака или выпадает Парти или Джезус, и, собственно, у нас нет замены. Это скажется на дистанции, безусловно. И второе, то есть, например, у тех же Ман Сити, Ман Юнайтед и у Челси скамейка равна сильных игроков, она значительно больше. То есть на дистанции марафона, вот пользуясь с терминологией Самира, наверное, большую пользу получает тот, который может распределять силы. В нашей ситуации это замена игроков, которые выпадают из формы. И второе, это то, что команда, вот то, что мы сейчас называем таким ненаучным термином «животный пер», я бы это назвал возбуждение молодых, вот что-то вот такое, да, потому что Арсенал ведь самая молодая команда АПЛ, 23,7, по-моему, лет, и это имеет плюсы, что вот когда они очень как бы возбудимы, да, если прет, то прет. Но есть и обратная сторона, то есть будет два каких-нибудь серьезных поражения и эмоциональные качели, вот когда психика молодого человека, она еще не устойчива, она еще не привыкла справляться с поражениями, вот, и это может пойти вниз, и в результате вот общее такое настроение и общее вот это как бы желание и вот такое ощущение, что у тебя весь мир под ногами, да, оно уйдет, и вместе с ними уйдут и очки. Это не значит, что это случится, но, по всей видимости, команда должна присесть, потому что, ну, слишком она хорошо играет. И как бы вот в подтверждении того, что сказал Самир, я, наверное, скажу, что да, у команд Big Four есть системные проблемы, но ведь каждый год какая-то из команд Big Four выпадает из этой четверки. Вот, и каждый год какие-то есть проблемы. Наверное, будет логично рассчитывать на то, что тоже Челси или тот же Манчестер Юнайтед где-то к зимой, весной они уже решат эти проблемы, или хотя бы одна из этих команд решит проблемы. Вот, и тогда вся вот эта конфигурация борьбы за четвертое место, она заиграет другими красками. Тем более, ведь вот посмотрите, тот же краеугольный игрок Ливерпуля, Салах, да, он не играет в чемпионате мира. Он сейчас придет в себя, он наберет форму, и Ливерпуль вернется в четверку. То есть, ну, не надо исторические вот эти данные, которые у нас сейчас были на третий чемпионат, проецировать, мне кажется, на весь чемпионат, потому что это вполне вероятно, что изменится, или хотя бы изменится у парочки команд из трех присевших.
Понятно. Значит, я скажу вот что. Что мы забываем такую главную вещь, что Арсенал же это выскочка, да, по большому счету. Ну, в качестве там лидера чемпионата. Что нет этого опыта. Просто спокойного стояния там на первом месте, как у Сити, Ливерпуля. И это все равно будет влиять на головы. Хочешь ты, не хочешь, все равно будет влиять. Поэтому в данном случае существует еще такой психологический навал, который неизбежно, хочешь, не хочешь, он все равно придет. У нас есть такой вопрос в этом плане. На каком месте будет Арсенал в апреле месяце? Вот, Александр, в апреле месяце на каком месте будет Арсенал?
Знаете, мне, конечно, хочется, чтобы он боролся впервые за многие годы в апреле за чемпионство. Но вот отличие молодости от опыта в том, что опыт, он всегда возвращается в прошлое, да, и мы, конечно, помним, что все эти истории Арсенала про то, что он неоднократно в прошлом в апреле уже за чемпионство не боролся. Вот. Я понимаю, что как бы это вполне может быть, но это не значит, что это будет. То есть, ну, мне почему-то кажется, что будет какая-то средняя позиция. Ну, то есть, условно, наверное, мы там за чемпионство бороться не будем в апреле, но там второе, третье место вполне возможно будем иметь.
У меня абсолютно противоположное мнение. Мне кажется, вот я чисто внутренне и на своем опыте, я знаю, сейчас Иван меня будет опять нежно обзывать оптимистом, но я уверен, что Арсенал в этом году станет чемпионом, потому что это абсолютный сезон Лестера. То есть это сезон действительно, когда все общие контрасты, общие теории, закономерности не работают. Здесь просто аномальный сезон, чемпионат мира аномальный и старт Арсенала аномальный. И я согласен, что каждый сезон у одной из команд или даже двух топ-6 проблем есть. Но когда вот в этом сезоне, это же не у одной команды, и у двух, почти у всех команд и очень серьезные проблемы. Это не просто кризис, там провальные 3-4 матча. Очевидно, игровые проблемы, очевидно, внутриколлективные проблемы, очевидно, проблемы с составом, то есть с тренерами. То есть там не проект, который просто забуксовал или попал в яму, или там травмы подкосили. Там действительно у многих команд назрели, выявились вот эти болячки, как говорится, они в острой стадии. И почему я говорю на Арсенал? Потому что я еще в подкасте в межсезонье делал ставки на то, что у Ливерпуля и у Сити в этом году будут спады. И я вот буквально сразу в Boxing Day как раз-таки жду, что Арсенал еще привезет Манчестер Сити. И когда на выходе после Нового года будет ситуация, допустим, не 5 очков, а 10 очков, и это будет похоже на Лестер и его догоняющие. Все будут думать, что вот-вот Арсенал проиграет, а Арсенал уже просто на автопилоте, как маньяк какой-то будет. Вы же помните, как Лестер просто Варди убегал, забивал, и все. Варди убивал, убегал, забивал, и все. И невозможно было Лестер остановить. То есть все перло, все удача была, все команды играли в полноги, будто всем не везло, у всех что-то не получалось. И вот такая вот общая картина будет, что где-то к апрелю вот примерно та же история будет. А там еще Лига Чемпионов, и Манчестер Сити, мне кажется, будет разрываться, и у него не такая глубина состава. Я еще напомню, что лучшие свои сезоны Мауриньо, тот же Конте, тот же Венгер, наверное, только Саф исключение, они выигрывали не потому, что у них 30 человек в составе было, а именно потому, что у них 15-17 человек было задействовано на основе. То есть вот заменить проблемно поломанного игрока все равно скамейкой тяжело. Вот главное избежать травм, главное правильно распределить на ненужные матчи, там, где можно немножко отдохнуть, там, где ненужный трофей какой-то второстепенный. Вот этих ошибок не нужно совершать, если Артета хочет. И единственную проблему я вижу именно ту, которую сказал Александр. Это неопытность. Неопытность как футболистов, так и тренера. То есть где, как поступить в ответственный момент, когда, как говорит Иван, возьмут за кахонос и будут реально требовать и давить, что вы теперь претенденты. Теперь смотрите, не обкакайтесь. И вот тогда, как они поведут себя, вот это вот единственный, наверное, вопрос такой, который вот должен меня, по крайней мере, интересует.
А я бы, наверное, знаете, добавил еще, что вот мне почему-то кажется, что важный самый момент сезона — это вот январь. То есть, условно, если Арсенал не посыпался, то, по всей видимости, вот отвечая на вопрос Ивана, будет ли он в апреле претендентом, если он к концу января не посыпался и он продолжает держаться, это значит, что физическая форма хорошая, это значит, что ментальная форма хорошая, и какими-то там способами все-таки очень много шансов на то, что и в апреле Арсенал каким-то способом доковыляет до борьбы за чемпионство.
Значит, я в борьбу за чемпионство не верю вообще. Ну, по ряду причин, просто совершенно очевидных. Отсутствие опыта у игроков, отсутствие бэкграунда этого, способности бороться за чемпионство, отсутствие веры, когда начнутся проблемы, травмы. Ну, там куча всего может начаться, но главный вопрос – это отсутствие опыта. То есть команда, у которой есть опыт, я всегда вспоминаю сезон 11-12, когда в апреле месяце Манчестер Сити приехал играть на Эмиратс, и мы были на этой игре, и у них было 5 очков отрыва, они были сзади, под Юнайтед. И они проиграли на Эмиратс. Тогда, кстати, Артета гол забил издалека. И 8 очков, казалось, что это все. Между тем, Сити же был лучше Юнайтед весь этот сезон. Там были эти счета 6-1. То есть там было ясно, что лучший по игре – это все равно Сити. И у них была ручная встреча с Юнайтед, которую они выиграли. И дальше они этот разрыв, 8 очков, они отыграли. И заняли первое место. Напротив была команда с огромным опытом, с пониманием, что, как, чего. Но Сити дозрел до той стадии, в которой уже они могли выигрывать. Они уже чувствовали себя, что они сильнее этого, и того, и того же Ман Юнайтед, и они выиграли тот чемпионат у Юнайтед. Поэтому для того, чтобы одерживать победу в чемпионате, если только это не сезон Лестера, как Самир сказал, то нужны подходы. То есть один раз ты должен занять второе место, там, один раз третье. При этом бороться за первое, тогда да, тогда ты морально будешь готов. Конечно, да, если считать, что тут будет взлет Лестера, что все повалятся, а Лестеру попрет, и он по 1-0, там, помните, у него там была дикая серия, когда он выносил всех просто по 1-0. Ну, возможно, да, если смотреть на последний матч с Уолверхэмптоном, где в первом же тайме должно было быть удаление и пенальти, и все в этом месте, я думаю, там трех очков бы не было. Тем не менее, судья этого не назначил ничего, в результате матч был выигран. Если такие матчи будут продолжаться, то да, это наоборот бьет соперника в голову. Потому что они так смотрят на это, думают, ну все, тут же невозможно, да, ничего сделать. То есть даже если они не могут по игре выиграть, а первый тайм-то с Уолверхэмптоном был абсолютно ничейный, то все равно наступит какой-то момент, где им кто-то там сверху что-то подарит, и они покатят. Вот так Лестер и прикатил. Но давайте мы вспомним, Лестер же прикатил к первому месту, и на этом все закончилось у Лестера. То есть это вообще one-off event. То есть это никакая команда-победитель, ничего. Это единственный случай, в котором Лестер стрельнул. Все, выстрел закончился, запал закончился, больше заряжать нечего. Ну, дай бог, они останутся в лиге в этом году. То есть я не думаю, что эта судьба Арсенала нужна вообще. Взять чемпионство и отвалиться после этого надолго. Я не к тому, что его не надо брать. Брать надо любое, то, что дают, это понятно. Но мне кажется, если это сезон Лестера, то он все равно не отвечает на глобальные вопросы. Да, нет. Я уверен, что Арсенал не будет в апреле на первом месте. Последний раз в апреле-мае Арсенал находился хотя бы один день на первом месте в 2004 году. В 2004, 19 лет назад. Это помнят там единицы. Поэтому я не знаю, как рассчитывать на то, что все это будет. Просто когда ты не фаворит, когда тебя вообще не считают там особо за фаворита, то ты можешь катиться какое-то время по дистанции. Но потом наступает время, когда подтягиваются злые псы, которые считают, что там место их место. Это то же самое, как Реал играет, например, обычно в группе Лиги Чемпионов. Он может проиграть Шахтеру, там, Шерифу, там все что угодно может быть Реала в группе Лиги Чемпионов. Но как только начинается плей-офф, все, Реал выносит всех. То же самое
это касается команд, которые опытные считают чемпионат своим. Манчестер Сити, Ливерпуль, ну, Челси, наверное, в этом году нет. Манчестер Сити в Ливерпуле я все равно верю. Поэтому я не верю, например, в то, что Ньюкасл тоже будет бороться за чемпионство, хотя у него есть по таблице, ну, все абсолютно условия для того, чтобы это делать, правда? А он бороться не будет, потому что нет опыта этого, нет практики. Так что я пока не увижу, я не поверю. Так, ну давайте вопрос, который тут мне был задан, сейчас я на него быстро отвечу. Значит так. Вопрос звучит так. Совсем недавно я называю Артету тренером копиистом, полагаю, что у него есть очевидный потолок, который он способен преодолеть. Что думает сейчас после рекордной для Арсенала серии матчей в первой половине сезона и очевидных изменений в игре? Один из лучших поставленных прессингов, лиги лучшей обороны, сравнение прихода из обороны к атаке и так далее. Ну, во-первых, до этого сезона я вообще не считал Артету тренером. Потому что не было никаких оснований считать, что Артета умеет работать с командой высокого уровня. После того, что произошло летом, я не знаю, что с ним произошло. Он полностью отказался, ну не полностью, но от 90% алхимии Артета отказался. И он сделал то, что он должен был делать ровно там, с первого дня своего пребывания. Ставить прессинг, заниматься работой с обороной, отказаться от охраны счета при 1-0, вообще забыть, что это такое. И играть нормальный современный футбол. Во что сейчас Арсенал и играет. На самом деле. Поэтому то, что он изменился, это безусловно. Что из этого получится, я не знаю. Надолго ли эти изменения, я тоже не знаю. Насколько Арсенал... то есть я понимаю, что сейчас думаешь, что вот Арсенал вот так катит и игра, и очки, и это будет всегда. Так вот, я думаю, что, конечно, всегда этого не будет, но сколько это продлится, насколько все это прочно, я этого не знаю. Есть совершенно очевидные изменения, но также очевидно, что они были должны применены 3 года назад, потому что никакой выдающейся великой тактической мысли не проявлено. Обо всем этом мы говорили последние 2,5 года, которые Артета работал. Мы все это время говорили о том, что ему нужно сделать. Он этого не делал. Джаку он держал в том месте, где Джака порол без конца, и упорно его там продолжал держать. Почему он его сейчас переставил? Я не знаю, что с ним случилось. Может, ему кто-то что подсказал? Не могу сказать. Но делать уж выводы после по тренеру после 14 игр я точно не буду. Я могу привести такой очень простой пример. Если мы с вами вспомним такого тренера, как Брэндон Роджерс, то у него был сезон, в котором он боролся с Ливерпулем за первое место и чуть было не выиграл вообще чемпионат тогда. И что? Из этого мы сегодня можем сказать, что Роджерс, он что, великий тренер, что ли? Да, конечно же, нет. Да, у него был сезон, в котором у него там все сложилось. Поэтому разговор о том, какой тренер Артета, вообще вести сегодня рано. Пускай для начала хотя бы этот сезон закончится. Есть что добавить?
Коллеги. Да, конечно. Я вот думаю, когда Артета только пришел, он выиграл кубок. И для болельщиков, и для тренеров, и для всех, несмотря на то, что игра была ужасной, и по сути там один человек этот кубок выиграл в одиночку, да, скажем так, на несколько лет вперед он получил карт-бланш, и все его считали великим тренером. Так вот, к чему я это говорю? Если Арсенал в этом году чемпионом станет, это не значит, что он в следующем году будет теперь главным претендентом на чемпионство, и год за годом он вполне может вернуться на свой такой средний уровень, потому что сейчас он этот уровень превосходит. И те команды, которые наоборот не дотягивают до своего среднего уровня, дотянутся, и на следующем сезоне мы можем вполне увидеть картину, как обратно Манчестер Сити и Ливерпуль борются за первое место, если они решат свои проблемы, да, там некоторые. А Арсенал, Челси, Юнайтед снова будут, ну, в таком на заметном отрыве от этих двух команд. Или вообще одна из этих команд, слово Сити, там порядок себе приведет, настроится, дальше попрет, плюс 15 будет привозить все мы и впереди. А все остальные будут болтаться за ними и будет чувствоваться, что разница огромная. Даже если это будет так, не нужно на это заморачиваться. Сезон действительно вот
аномальный, эмоциональный, красивый. Надо смотреть, наслаждаться. Даже если вот сейчас Ивану или вам, Александр, скажут, что Арсенал в конце сезона займет условно третье место, вы скажете, это разочарование или это достижение. Все скажут, что это достижение. А если займет второе, тоже скажут достижение. Если первое, конечно, все поумирают там. Ну, любое место в четверке, которое Арсенал займет, это уже достижение. Так что не надо даже настраивать себя на то, что что-то вау.
А если пятое?
Если пятое, надо кастрировать их всех. Особенно главного тренера. Потому что и занять в таком сезоне с таким гандикапом, с такой удачей, с такими вообще-то исходными данными пятое место, то ну, нужно... отрезать.
Есть статистика, я которую где-то читал, что больше Арсенала, там 4 или 5 команд вот за всю историю АПЛ после 14 матчей очков набирали, или столько же, 37, да? И они все становились чемпионами. Это не значит, что Арсенал станет чемпионом, но это так, но то, что Арсенал с 2004 года, как правильно говорит Иван, не боролся в апреле за чемпионство, это тоже не значит, что в 2023 он не будет бороться за чемпионство. В нашей истории нет ничего предопределенного, нет ничего, то, что может объясняться и с какими-то историческими, с одной стороны, данными, а с другой стороны, вот в моменте мы тоже не можем знать. Я здесь вот поддерживаю такую здоровую позицию, наверное, Самира, потому что... ну, реально от игры Арсенала в этом году получаешь удовольствие. И я боюсь это сказать, но, наверное, вынужден признать, что по игре Арсенал сейчас лучшая команда АПЛ. Ну, вот по состоянию там на октябрь-ноябрь. Что дальше будет, посмотрим. Это не значит, что будет такая же игра до конца сезона, но это и не значит, что мы обязательно пойдем вверх просто из-за того, что есть какие-то там исторические данные. Нет?
Давайте следующий вопрос, такой любимый вопрос. Какие позиции Арсеналу нужно усилить в январе, Самир?
У меня на этот вопрос конкретный ответ. Нужно купить двух человек, которые сейчас, у которых истекает контракт. Это Юрий Тилиманс, на случай, если в центре кто-то вылетит, допустим, Парти вылетит, или Драка вылетит, или Эдегор. И надо купить Вильфреда Заха, потому что он может сыграть на любом из флангов и может сыграть в центре нападения. Это человек, который может из ничего гол сделать, и он достаточно высокую результативность имеет. И в случае, даже если кто-то из тройки в атаке вылетит, он может смело подменить. Плюс они оба адаптированы к АПЛ, они оба в расцвете сил находятся, и я уверен, для людей, которые играют в Лестере и в Кристал Пэлас, возможность выдать максимум, даже сверх максимум полсезона и поднять ушастого, вот АПЛ, это просто нереальная возможность. То есть они там будут умирать на поле, будут сидеть на банке, они будут рады любому раскладу.
Мне кажется, что однозначно требуется то ли бэкап, то ли дополнение к Жезусу, потому что Жезус, понятно, он такой очень странный нападающий, вроде он и не забивает, а с другой стороны, посмотришь голы, в которых участвует Арсенал, и ведь в каждом принимает участие Жезус. Вот. Но требуется, наверное, человек, который забивает. Это сразу дает нам несколько дополнительных очков в чемпионате. И, наверное, требуется замена или усиление, или бэкап уж в зависимости от вашей точки зрения для Адегора, потому что вроде бы он и неплохо играет, и вроде бы у него неплохая статистика, но все-таки он, наверное, не такой как бы без альтернативный игрок в полузащите, как, например, Сака.
Бесхребетный, хотели сказать.
Ну, не будем сильные слова.
Ну да, сегодня же день оптимизма, я понимаю, зачем. Значит, я согласен, да, что нам нужно гарантированно два человека. Я бы сказал, что нападение надо купить, Жиру вернуть. Я не знаю, даст его Милан, я не об этом, а о том, о смыслах. Такой же нападающий, как Жиру, который может и в подыгрыше сыграть, и столбом поиграть, и забить там при случае. Этого явно не хватает, просто этой опции даже не хватает в атаке. Если, например, там какой-нибудь в конце навал, еще что-нибудь. То есть такой опции нет вообще. Ну, Кетия, понятно, это не ответ ни на что. А в центр поля, да, нужен человек все равно. Прежде всего, потому что я не очень понимаю, но завтра вот партия получит травму, и Джака будет передвинут обратно на место партии, ну тогда все.
Я бы, знаете, добавил еще под замену Мартинелли, потому что у Мартинелли вот такой синусоида играет, то есть игрок такой еще молодой, неустойчивый. У меня есть такое подозрение, что после чемпионата мира, особенно если он будет очень эмоциональным для сборной Бразилии, он, ну, у него наступит эмоциональный спад, это для молодого игрока очень важно, а бэкапа нормального, собственно, и нет. Пока, Вася.
Нет, ну, купить Заха тоже было бы не вредно. Я просто с трудом верю, что там троих можно купить. Я не знаю, там не финансы даже, наверное, дело, а просто захочет ли Заха вот так уходить. Хотя я знаю, что он свободный агент вообще с 1 января, он с иностранным клубом может разговаривать. Но Заха не помешал бы, понятно. Не помешал бы центральный защитник еще какой-нибудь. Но, видимо, это все будет принесено на лето. Но главный момент, на мой взгляд, состоит в том, что если вы имеете реальный шанс выиграть чемпионат, то вы обязаны вкладывать прямо внутри этого чемпионата, а не говорить о том, что мы тут хорошо сейчас подождем, мы там вложим, выиграем следующий. В следующем очухаются все остальные команды, таких шансов может вообще не быть.
Понял Ивана, что да, вот это трансферное окно, которое будет в январе, оно будет очень показательное. То есть это будет показывать как бы намерение клуба в этом сезоне. То есть условно, если ты покупаешь готового игрока, который прямо сейчас усиливает позицию, то это значит, команда готова в этом сезоне биться за трофей. А если ты опять покупаешь 21-летнего игрока, который через 2-3 года полетит, то это значит, что в этом сезоне амбиции клуба ограничиваются там вторым, третьим, четвертым местом.
Вопрос туда же, в ту же кошелку. Криштиану Роналду в Арсенал? Да, нет?
Это говорит мой... Ну, вот я при том, что я фанат Криштиану, нет, он устарел. Мне кажется, он устарел, он осознает конечность своей карьеры, и он, видимо, от этого страдает. Мне так видится. Что человек, который понимает, что уходит слава, уходит молодость, он пытается ее всеми способами удержать и старается схватить прошлое, да, не допустить будущего. Знаете, вот есть такой рассказ у Стивена Кинга «Дети кукурузы», когда там дети объединились и убивали всех взрослых для того, чтобы, ну, взрослым не было будущего, да, а вот иногда в жизни у нас бывает, что у нас деды кукурузы, которые не хотят наступления этого будущего. Вот в случае с Криштиану Рональдо вот такая же ситуация, при том, что я его фанат, и мне кажется, он просто устарел как игрок. Он просто устарел как игрок, и он слишком разрушит вот эту химию, которая, безусловно, сейчас есть в Арсенале.
Сами? Я немножко другого поколения болельщик. Я, наоборот, даже больше хейтер Роналду, потому что Роналду, когда пришел в те времена, именно доминация Манчестера над Арсеналом становилась явной. Так вот, я скажу так, коротко скажу. Спасибо Криштиану Роналду за то, что ты уже делаешь для того, чтобы Арсенал стал чемпионом, потому что он уже играет за Манчестер Юнайтед, делает то, что он делает. Огромную пользу приносит тому, что все СМИ, все глаза, как говорится, отвлечены от Арсенала, и этого давления до сих пор нету благодаря Криштиану. И благодаря Криштиану Манчестер Юнайтед находится там, где он находится. То есть вся эта история вкупе с самими действиями там, тренера и клуба. Ну, в общем, даже не находясь в составе Арсенала, он делает достаточно пользы, приносит. Так что пусть он будет там, где он есть.
Значит, я большой поклонник Криштиану Роналду, так же, как и любого великого профессионала в любой области. Футбол, не футбол, это не важно. То есть Криштиану великий игрок. И теоретически, да, я хотел бы видеть великого игрока в своей команде, даже если ему много лет. Но есть такой очень важный момент. Криштиану можно встроить в игру Арсенала, в сегодняшнюю игру Арсенала можно встроить. Для этого должен быть тренер, который в состоянии разговаривать с Криштиану языком, который Криштиану будет слушать, и который способен разговаривать со своей нынешней командой языком, который команда будет слушать. То есть, условно говоря, если тренер Карло Анчелотти, то да, к нему можно брать Криштиану Роналду, если он на это согласен. И он сделает так, чтобы все выиграли от прихода Криштиану. Поскольку в Арсенале не работает Карло Анчелотти, а работает Микель Артета, который пока непонятно вообще какой тренер, что уже комплимент, потому что еще в августе он вообще не был тренером. Он был человеком, который руководит командой, не более того. То я не знаю, каким образом Микель Артета сможет объяснить игрокам, что такое Криштиану, почему у него будут там преференции какие-то, почему надо на него играть, я не знаю. Я думаю, что это очень сложная задача, встроить звезду такого уровня в команду, она подсильна многим тренерам. Поэтому это просто риск потерять вот этот моментум, который сейчас существует, внедрением Криштиану, да, это риск. Ибо мы не знаем, на самом деле, на чем держится этот моментум. Вполне возможно, он очень хрупкий. И даже не внедрение Криштиану там, а любые вещи типа вылета партии по травме условно, уже могут все это, весь этот баланс сегодняшний порушить. Поэтому, несмотря на то, что вот я считаю, что да, теоретически говоря, я на опрос ответил, что да, нам нужно, но все это зависит от... Не столько от Криштиану, сколько от тренера. У Криштиану это сейчас как раз позиция невыгодная для того, чтобы приходить в следующий клуб, и там начинается устанавливать свои порядки. Поэтому, мне кажется, ему захочется доказать, что он там, наказать этот Манчестер за то, что с ним так поступили. И в этом смысле это все можно было бы попользовать, тем более, что нам с Манчестером играть, и Манчестер у нас конкурент, как ни крути, что ни думай. Но это риск, да, это большой риск. Был бы тренер, который умеет работать со звездами, я бы сказал, что да, безусловно, нам Криштиану нужен.
Мне кажется, сейчас выход для Криштиану – это уехать. Там была опция уехать в США, потому что он как раз вот уже игрок, который уходит. Да, не надо цепляться за прошлое, каким бы оно великим ни было. А ему, как человеку, который безусловно думает о своем будущем, быть вот в эпицентре celebrities, да, в Америке, да, это, наверное, лучшая для него картина. Ну, так же, как вот для Анри, да, когда он заканчивал, тоже уехал в МЛС и все. То есть, мне кажется, вот после этой истории с интервью, ни один большой клуб его не возьмет, если честно. Ну вот я бы на месте ни одного руководителя, будь я на месте там руководителя, владельца клуба, я бы такого игрока не взял, хотя руководители разные, конечно.
Ну, во-первых, челсийские уже сказали, что они готовы взять, что говорит, опять же, об их уровне, да, я согласен. Но я не о том, там, не о медиа-эффектах говорю, а говорю просто о футбольной части. То есть с точки зрения футбола есть команды, которым Криштиану может помочь, безусловно, и Арсенал к ним относится. Но нужен тренер, который сможет все это построить. Я не думаю, что Артета просто в состоянии это сделать. Давайте про Артету тут вопросы добьем. Значит, вопрос следующий. Если скепсис относительно таланта Артета поубавится в какой-то мере, то касается ли это и Джаки как футболиста? Если нет, то изменится это от гипотетически выигранного чемпионства. Изменится ли у вас мнение?
Изменяется, безусловно, изменяется. Ну, игрок как бы своей игрой доказывает, что он стал мудрее, умнее. Я не знаю, с чем это связано. Мне кажется, здесь комплекс причин. И то, что его начали использовать там, где он хорош. И я там смотрел, у него ребенок родился. Это часто там у мужчин меняет их представление о том, как надо жить. Соответственно, ну, мне кажется, это комплекс причин. Ну, игрок доказывает все на поле. Если мы не хотим видеть реальность и продолжать говорить, что вот Джак, он плохой, это значит, что мы просто смотрим не в настоящее, а в прошлое. А смотреть в прошлое — это признак старости, как говорили рокеры.
Саня?
Ну, для меня гранит Джака уже изменился. И я сейчас не про то, что он стал лучше или хуже играть. Я по-прежнему считаю, что... Я вообще считаю, что любой футболист, как в том числе и Криштиану, он имеет свои сильные и слабые стороны. И тот факт, что Джака там 5, сколько там сезонов подводил команду и, в принципе, ужасно выглядел, это скорее вопросы не к Джаке, а к тем, кто тренировал Арсенал. И то, что сейчас используют его сильные стороны, это не значит, что у Джаки отсутствуют слабые стороны. И главное, почему он для меня изменился, потому что с психологической стороны, то есть та вся токсичная история, которая была, та вся катастрофа, которая была в раздевалке, на стадионе, со всей вытекающей из нее там последствий, и что все это было преодолено, и не просто преодолено хорошей игрой, а тем, что он показывает, когда он собирает их вокруг себя, как после гола, перед матчем, после там окончания тайма, после окончания игры. То есть то, что он, несмотря на это, нашел в себе силы не продолжать, как тот же, допустим, не знаю, Абамиянг или Азил, что вытворяли в отношении к клубу, а переступил через это и показывает и доказывает, что он преданный и готов лучше, что у него есть, отдавать. Это действительно, потому что я действительно был хейтером этого человека, терпеть его просто не мог. А сейчас я соплю в две дырочки, и я просто не могу не сделать акцент, что я вот им сейчас восхищаюсь как человеком, как футболистом и как личностью.
Ну, я никем не восхищаюсь, тут понятно, но я полностью согласен, что задача тренера, главная вообще работа тренера стоит в том, чтобы получить максимум от своих футболистов. Идеальных футболистов нет, у кого-то где-то слабые стороны, у кого-то сильные. Тот тренер, который использует сильные стороны, тот в результате все и выигрывает. Поэтому пример Джаки говорит о том, что при разумном подходе даже Джаки может найти место, где он отлично смотрится. Я не считаю Джаку великим игроком, понятно. Я знаю, что на его месте, где он сейчас играет, могут играть другие игроки, могут играть лучше, и в других командах все это происходит, но в рамках того, что сейчас делает Арсенал, у Джака, наверное, да, это тот элемент, который на сегодняшний день нужен во всех смыслах. И в том, что он может неожиданно... Мы же всегда считали Джаку медленным. Что он разворачиваться должен, посмотреть, отдать назад. А на самом деле выясняется, что Джака может играть и в быструю игру, и в быстрый подыгрыш, и атаку вести быстро. Просто указаний таких не было, видимо, и все.
Лицом к воротам, да.
Да, он
всегда был таким сильным игроком внутри раздевалки, да, и в хорошем, и в плохом смысле этого слова. И сейчас мы это видели, собственно, и в играх за сборную, и там в прошлые года в Арсенале. То есть вот сейчас вот все срослось. То есть авторитет в раздевалке и хорошая игра на поле. Ну, человек, во всяком случае, вот первые полгода он все доказал. И если вот он еще полгода не сорвется в себя прежнего, да, не начнет там удаляться и все, как он любил, то значит, наверное, да, мы можем говорить, что вот игрок просто преобразился за этот сезон. Пока я бы еще вот оставил некие такие моменты на рецидивы, что все может сорваться, потому что человек такое непостоянное существо.
Значит, я вам скажу, что это все может сорваться в следующей игре, когда его поставят на то место, где он играл последние годы все. И все. И все сразу сорвется. Джак никуда не делся. Просто в одном месте он способен вредить, а в другом приносить некоторую пользу. И все.
Ну, вполне нормальная версия, да, что он, когда видит, что он проигрывает, он, у него сносит крышу там, и он сбивает игрока и удаляется. Да, вот теперь его надо так использовать, что ты не проигрываешь позицию и, грубо говоря, у тебя башку не сносит. Ну, да, да.
Например, но вина Джаки не в том, что он не очень хороший футболист, это ладно, да, вопрос, как его использовать. Значит, вопрос следующий. Если Арсенал возьмет очки Сити в первом матче, будет ли он считаться полноправным равным Сити, претендентом на титул? Это на самом деле вопрос не к нам, а к букмекерам. На сегодняшний день Арсенал чемпионство 3.30, а Манчестер Сити 1.20. Я думаю, что в случае ничего в первом матче, ничего особо не изменится. А вот если Арсенал выиграет у Сити, вот тогда, возможно, да, букмекеры сделают равные коэффициенты. Но это можно будет посмотреть. Я не знаю, сделают они, не сделают, но понятно, что будет все близко. На чем будет больше сосредотачиваться Артета? На Кубке, на Лиге Европы или на потенциальном чемпионстве? Самир?
Я думаю, это будет, этот ответ мы получим в январе, когда будут сделаны трансферы какие-то и будет проведена та самая злополучная отложенная игра с Манчестер Сити. Потому что если Арсенал действительно победит Манчестер Сити, скажем, примерно сыграв в то, что он сыграл 1 января прошлого года, примерно так сыграв, если, скажем так, Эдегор не струсит и забьет, и там Габриэль не налажает и не привезет, а и Арсенал выиграет, так как он выиграл, то в последующие все матчи все команды будут так же бояться Арсенал, как они боятся Манчестер Сити. А это уже такой огромный буст, потому что когда Тоттенхэм теряет очки там в первых таймах, это потому что команды его не боятся. И вот чувствуется, что в этом году Арсенал команды побаиваются. Каждый тренер прям рукоплещет, каждая команда прям нахваливает, а на поле они прям пытаются малыми силами, так знаете, можно ли вас поатаковать, когда в прошлом году они просто запирали Арсенал частенько, и Арсеналу везло. Так вот, если Артета, конечно, для себя должен решать, потому что за четырьмя зайцами нельзя гнаться, и сейчас, наверное, может быть единственный шанс на минуточку за 30 лет у Ливерпуля одно чемпионство. Поэтому Арсеналу нужно концентрироваться, и в частности Артете на конкретном чемпионате. Это ровно то, что я говорил, чтобы тот же самый Партий или Жезус не вылетели, нужно на другие турниры немного подзабивать и вытаскивать там других футболистов. А если будут сделаны совсем противоположные выводы и не будут куплены достойные, готовые здесь и сейчас футболисты играть, или, например, Арсенал влетит 0-6 там, или 0-4 Манчестер Сити, то это будет совсем другая история. Это будет скорее история, которую нам рисует Иван.
Александр.
Я поддержу здесь, наверное, Самира, что январь – это определяющий месяц для нынешнего сезона Арсенала. Это и трансферы, и это посыпется ли команда в январе. А к концу января, собственно, будет все ясно. То есть, мне кажется, вот с точки зрения руководителя клуба, никто не думает о Лиге Европы как о самостоятельном турнире. То есть, все думают о том, чтобы Лига Европы – это такой шаг попасть в Лигу Чемпионов. Соответственно, если у тебя есть шанс попасть в Лигу Чемпионов напрямую, без всяких там Лиги Европы, и ты там являешься претендентом в феврале, то на эту всю Лигу Европы, если честно, все забьют, и никто на нее париться и не будет. То есть, условно, если в начале февраля Арсенал по-прежнему там лидер и с неким гандикапом, то никто не будет вспоминать о Лиге Европы, и ну, сольют и сольют. Все будут уже думать о чемпионстве, ну или во всяком случае о том, что мы в четверке уже точно, как мне кажется, да, и давайте попытаемся бороться за первое место. То есть Лига Европы, ну, то есть никто не думает о кубках на самом деле из руководства клуба. Все думают о деньгах, а деньги в Лиге Чемпионов и в чемпионате Англии. Поэтому все кубки Англии и там кубки Европы, они будут принесены в жертву, если будет большая цель.
Если позволите, на секунду, я хотел бы вкладку сделать. Исторически Арсенал любит стрелять дуплетами, так что и золотое чемпионство, и все остальные дубли, так что мало ли, а вдруг Арсенал возьмет и зацепит оба. Так что это карма у Арсенала есть.
Мы точно не будем против.
И тут Самира понесло. Так, друзья, нам можно вопросы задавать. Вот у нас есть Дак Дэймон. Дадим сейчас слово. Можете спрашивать. Алло. Рука ушла. Ну ладно. Значит, пойдем по заранее заготовленным вопросам. Можно ли говорить о том, что АПЛ вошла в период соревнования и доминирования двух команд и двух тренеров Сити и Арсенала наподобие того периода, когда чемпионат разыгрывали Арсенал и Манчестер Юнайтед, и что топ-6 уже нет? Ответ этот содержится в статистике. Вы открываете статистику последних чемпионатов и смотрите, кто какие места занял. Если из последних 5 чемпионатов вы сможете сделать вывод, что топ-6 уже нет, а чемпионат разыгрывают Арсенал и Манчестер Сити, то значит так оно и есть. А если вы увидите что-то другое, то значит этого нет просто. Значит, насколько вообще долгий проект Артета Арсенал, если он выиграет АПЛ в этом году, то останется ли он в клубе или может уйти в условную Барселону? Мое мнение состоит в том, что существует проект, частью которого является Артета, и даже если он куда-то, не то что он хочет уйти, даже если его вдруг кто-то куда-то пригласит, то я не очень понимаю мотивацию. Тут он часть проекта, а в Барселоне он кто? Тренер на полгода, там, после чего его выгонят, я не знаю, думаю, что нет. Александр, вы что думаете?
Я соглашусь с вами, то есть я не вижу мотивации для Артеты сейчас куда-то уходить, то есть тебе доверяют, у тебя вроде все полетело, да, на тебя там и еще 3 месяца и начнется голосование болельщиков, что давайте поставим статую рядом с Анри у Эмирейтс. Кто из этого уходит? Как? Нет.
Самир?
Я думаю, в ближайшие несколько лет, думаю, включая этот сезон, Артета никуда не уйдет. А и подтверждение этому повышение Эду Гаспара, по-моему, до роли спортивного директора. То есть очевидно, что эти две фигуры, на которые руководство Арсенала делает ставку, и тем паче, что нынешние результаты подтверждают якобы или ложно подтверждают, но в любом случае дают им полное право следовать тому курсу, который они выбрали. Главное, чтобы это не превратилось, назовем это так, я не говорил бы венгеровщину, такое, скажем, что-нибудь наподобие Клопа. То есть отработаешь, выжмешь максимум из состава, получится стать чемпионом, получится что-то выиграть, выиграешь, а дальше будь добр идти дальше. То есть не засиживаться и не превращать это в десятилетие или там 20-летие. И все вытекающие эмоции потом, когда ты смотришь на человека и думаешь, а он нам чемпионство привел, давайте еще ему там 10 лет будем прощать. Только без этого.
Не превращаться в дедов кукурузы. Уж извините, меня сегодня понесло.
Это он против нас, Самир, воюет. Значит, кто из нынешней команды должен быть капитаном, Александр?
Слушайте, я не знаю, мне кажется, что из того, что я вижу вот до начала матча, да, или после матча, лидер команды в раздевалке Джака. Я не уверен, что Адегор капитан, и если честно, я вот смотрю, мне кажется, вот эта позиция капитана, она постепенно отмирает, то есть это не такой рудимент истории, потому что, раньше, когда были какие-то авторитеты среди взрослых там футболистов, еще что-то там молодые их слушались, а сейчас же, молодежь там 19 лет, она не слушается, для них нет авторитета, что ты там завоевал какой-то когда-то кубок. То есть сейчас вот некая такая, мне кажется, ситуация в обществе, что вот нету вот этих моральных авторитетов. В результате вот роль капитана, она видоизменяется, и, возможно, это некий такой атавизм. Поэтому мы чаще и чаще видим, что там капитан каждую игру меняется, да, вот в некоторых командах, да, мы это видели. Или, назначение назначаются вообще какие-то случайные люди. Это, мне кажется, знак того, что вот позиция капитана как некоего авторитета для остальных, она потихоньку отмирает, потому что сейчас каждый сам себе авторитет.
Я на всякий случай предложу всем вам, если вы будете смотреть игры Ньюкасла, посмотреть, как ведет себя Трипье. Это ответ, на самом деле, на вопрос, каким должен быть капитан. Самир.
Ну, для меня очевидно, что это не Мартин Одегар. То есть этого человека близко нельзя делать с капитаном. А капитан надо назначать того, кто выиграет чемпионат мира. То есть Салиба это будет, или Сака это будет, или Жезус это будет. Вот ответ будет в конце сезона.
Нет, ну, на мой взгляд, конечно, Эдегор, понятно, что не капитан, Жезус не капитан, Сака, скорее всего, тоже не капитан, ну, даже не в молодости дело, а в то, что Сака слишком скромный для капитана. Он парень хороший, но для капитана скромный. Я не вижу особых там капитанских задатков у Салиба, по крайней мере, сейчас. А, мне кажется, что из тех, кто наиболее может повлиять каким-то образом на происходящее на поле, это Габриэль. Я не люблю вратарей капитанов, потому что на самом деле капитанский характер у Рамсдейла. Но вратарю невозможно повлиять там стоя в раме на игру, которая проходит условно в центре поля на чужой половине, он там ничего не может наорать, поэтому я думаю, что из нынешнего состава так Габриэль, ну Джака, наверное, да. Ну, у Джаки есть нехороший бэкграунд же уже, поэтому я бы постерегся его назначать.
Я бы, кстати, наверное, поддержал тут Ивана, что Рамсдейл, да, вот читаешь его интервью, и он, ну, очень часто говорит разумные вещи. Я понимаю, что там пиар-служба его причесывает, да, но он выглядит...
В этот момент Александр пропал.
Я могу добавить 5 копеек? Вы, когда вы говорите про Габриэля, это, кстати, наводит меня на мысль, что это немного поможет даже ему немножечко, что ли, какую-то ответственность почувствовать и меньше капризничать, истерить, что ли, когда он иногда начинает вот с ума сходить и его несет на поле. Но все-таки, когда я говорил, я считаю, что в нынешнем арсенале капитан того формата капитанства, о котором вы, Иван, говорите, вот именно лидер, думаю, не совсем будет подходить. Возможно, они снова ворвутся в историю с этим Абамиянгом и предыдущими, когда капитан тянул на себя. Здесь скорее просто надо давать лучшему игроку, кто не кто лидер по характеру, а кто просто на данный момент лучший игрок и который более стабильный игрок. А в эту функцию саму такую лидерскую вполне будет выполнять Джака и там где-то Рамсдейл, в защите Габриэль. То есть это все будет распределено по отдельным зонам.
Наверное. Так. Ну что, значит, следующее. Кто там хочет у нас задать вопрос, можете спрашивать. Вот у нас Сергей есть. Нечто. Не спрашиваем. Ну, хорошо. Давайте тогда пойдем к заготовленным дальше. Превосходит ли Рамсдейл как вратарь Лена, Мартинеса, Чеха или Щенсного в период их выступления за Арсенал? Сами что думаете?
Нет, ну, если на пике берем, просто Рамсдейл проводит более стабильный сезон, чем предыдущий. В предыдущем сезоне мы видели Рамсдейла, которому жестко прет, но в то же время Рамсдейла, который в силу своего некого темперамента способен на ровном месте создать какую-то пожарную ситуацию. Но все-таки тот же самый этот Лено, когда приходил, у него был очень такой стабильный средний уровень. Мартинеса, например, я считаю очень сильным вратарем и тоже сильной личностью. То есть это такой специфический, как Виктор Бая в свое время был. То есть, нет, я бы так не сказал. Просто Рамсдейл по своим параметрам, по своему темпераменту очень хорошо вот так вошел и как пазл встал вот в данную конкретную защиту, потому что они как бы все молодые между собой, они сыграны, у них некая взаимосвязь есть, и поэтому это так хорошо органично смотрится, что кажется, что Рамсдейл — это вау. Но на самом деле Рамсдейлу еще предстоит очень много работы, чтобы стать ну, топ, ну не один, но там хотя бы на уровне того же Ляриса даже. Я не говорю про Эдерсона, Алисона там, или Дехе. Лучшие времена, то есть мы понимаем, что все косячат. Ну да, где он, где-то он посильнее, чем тот же Менди, но это все равно не топ-1 вратарь на данный момент.
Александр?
Да, полностью с Самиром согласен. Как бы ну, Рамсдейл, он такой вайб создает, наверное, в команде больше. Как бы как вратарь он еще долго должен учиться. Просто посмотрите по количеству, грубо говоря, очков, которые он там в этом сезоне, вот именно в этом он там спас для команды. Наверное, их немного.
Ну, я кратко на вопрос сформулирован, превосходит ли Рамсдейл как вратарь Лена Мартинса Чеха, честно, отвечу просто, что нет, и все. Так, вот у нас есть вопрос. Ребят, вы руку поднимаете, когда, то вы говорите, если вам дают. Иначе придется отключить вас обратно. Так. Ну. Яспер Мальё. О, хороший ник. С трудом прочитал. Чувствую французский. Так. Значит, следующий вопрос. Кто из нынешнего состава Арсенала попал бы в состав непобедимых? В старт или в запас? Александр?
Знаете, я, наверное, не сторонник сравнивать то время и нынешнее, потому что футбол очень изменился за 15 лет. И вот условно безумно, наверное, сравнивать Анри и Жезуса. А с другой стороны, я понимаю, что позиция форварда в современном футболе, она меняется. Да? И польза Жезуса, ну, она очень велика для команды. Или те же там фланговые защитники. Это ведь полностью видоизменило их роль за эти вот там 15 лет, 17. Соответственно, нельзя сравнивать. Футбол изменился. Это как вот сравнивать, какая деталь в современном болиде Формулы-1 попала бы там в Мерседес 1910 года. Ну, какая-то бы попала, но как-то.
Самир?
Ну, разве что Вильям Салейба, наверное, только мог попасть. Больше, наверное, никто, учитывая, что ему 21 год, и на его позиции играл Коло Туре, который тоже был молодой. Наверное, не хватало бы такой уверенности, потому что Коло Туре такой пожарник немножко был, но вот такой солидный защитник не помешал бы в пару к Сол Кэмпбеллу.
Значит, я скажу так, что мы живем вот этими воспоминаниями. Непобедимая команда – это 19 лет назад. Я в период ковида пересмотрел ряд игр той команды. И я могу сказать, что вот эта идеализация, которую мы сейчас делаем, она, естественно, из-за того, что мы знаем результаты, которые были достигнуты, но эта команда непобедимая, она была с очевидными слабостями. То есть она играла в обороне точно так же, как и все команды Венгера, то есть безалаберно. И там не было такого вот монолита, который вот вышел и всех там перекатывал, перемалывал. Поэтому, наверное, ту команду тогда можно было усилить. Но говорить о том, что ее можно усилять сегодняшними игроками, ну да, это мощный перебор. Та команда не была идеальной, безусловно. И на всякий случай она не была непобедимой, потому что внутри этого сезона было проиграно достаточно, в том числе Интер дома 0-3, Мидлсбро там на Кубок Лиги и так далее. Но в чемпионате, да, все это получилось, но команда была с изрядными проблемами на обороне. Все это перекрыто мощнейшей атакой там и искусством атаки даже, я так скажу. Поэтому ту команду, да, было чем усилить, но надо тогда уже брать и игроков того времени. Вот Рио Фердинанд бы, например, допустим, ей бы точно не помешал в то время. А кого брать из сегодняшнего, это я тоже не знаю. Следующий вопрос. Верите ли вы в то, что нынешние результаты – это плоды планомерной работы за 3 года, или это просто обстоятельства, спад соперников или временное чудо? Самир?
Я считаю, что 2 года своих первых Артета совершал грубейшие ошибки, поэтому я абсолютно не верю в то, что это планомерная работа 3 лет. То есть он делал ставку, он выбирал совсем другое, что не приносило результата. И поэтому были те самые 8-е места. В прошлом году, наверное, можно сказать, что начался некий путь, когда был сделана ставка на костяк молодых ребят, к ним были докуплены еще несколько молодых ребят, и планомерно в этом году были усилены 2-3 позиции точечными усилениями. Вот могу сказать, что работа с прошлого сезона, когда от многих вещей он отказался сначала по курсу, в составе, очистил его, а уже на предсезонке в этом году он, как вы говорите, отказался от вот этих вот истории, давайте перекатывать мяч назад, разыгрывать сзади, то есть отходить назад. Вот эти моменты уже летом были тоже вырезаны, и команда за счет того, что получила прессинг, начала играть в прессинг, ей уже нет необходимости разыгрывать сзади мяч, она может просто пнуть и там задавить соперника. То есть, наверное, только вот с прошлого сезона можно сказать. Но 3 года, нет, потому что первые 2 года Артета, несмотря на кубок, это катастрофа. Все эти ставки на Давидов, Луизов, Вильянов, Абамиянгов, Лаказетов, Белеринов, Азилов и всех остальных, это была катастрофа, и он должен был тогда вылететь. Поэтому, когда вы сейчас все льют мне в уши, что вот, молодцы, дали время процессу, то все, все могло пойти совсем по-другому. Еще пару таких старичков привели бы в команду, и Артета вот дальше барахтался бы там в 6-м, 8-м месте. Он просто нашел в себе силы выбросить все, что он делал, признать, что это была полная ошибка, и по-другому, с другой стороны войти. И это сработало.
Александр?
Да, я абсолютно согласен с Самиром. То есть 3 года, наверное, нет. То есть 1-й год – это такие истерические поиски самого себя. 2-й год – это уже видно, что человек учится. И 3-й год, ну вот, во всяком случае, пока, и, видимо, по результатам сезона, мы будем говорить, что да, человек учится и прогрессирует. Ну, по 1.5, 2, может быть, сезона человек делает выводы из своих ошибок, что уже немало.
Ну, я свое мнение уже сказал, да. Все, что делалось до этого, это все была полная алхимия. Сейчас неожиданно для меня совершенно все это начало каким-то образом нормализовалось. Что будет дальше, посмотрим. Я не знаю, что будет дальше. Вопрос последний. Ну, просто про это я не вижу смысла отвечать, потому что какое влияние окажет то, что эту назначили на должность, я думаю, что ровно никакого. Что было, то и будет продолжаться. Менять ли Артету в межсезонье, это вообще никаким образом ни от чего не зависит. Если он займет 10-е место, его не поменяют, если займет 1-е, его тем более не поменяют.
А знаете, я про это добавил, что вот это назначение, это некая медалька ему на пиджак, то есть от хозяина клуба, то есть это некий такой знак, что ему доверяют, это знак, что ты идешь по правильному пути, ну, то есть некая поддержка, это некая медалька. То есть да, безусловно, ничего не изменится от его новой должности, это просто некая награда.
Ну да, то есть это знак того, что все останется так, как оно и есть. Итак, вопрос такой, духовой. Если сейчас у вас вера и энергетика внутренняя в то, что мы реально можем выиграть, или у вас там сидит червяк, который не дает вот полностью раскрепоститься и поверить во все это. Александр, но у вас нет червяка, я думаю.
Знаете как? Был эксперимент над собаками, да, такой, что их сажали в клетку, и когда они пытались из этой клетки вырваться, их били током. Вот, и вот как собака бросалась на клетку, ее ударял током. И она так постепенно приучилась, и после того, как уже клетку сняли, собака уже не предпринимала попыток выбиваться из клетки. К чему я эту всю душещипательную историю рассказываю? К тому, что слишком часто болельщиков Арсенала били током за последние годы, и поэтому наш оптимизм, он улетучился вместе с попытками собаки вырваться из этой клетки. Вот, поэтому я буду до последнего дуть на воду и говорить, что Арсенал не претендент, но, естественно, первые попытки вырваться из клетки своих иллюзий о прошлом я, наверное, буду предпринимать уже в феврале, если будет примерно так же, как сейчас.
Самир? Как болельщик Арсенала этот червяк всегда будет существовать, пока не будет несколько подряд чемпионств. Но как болельщик АПЛ я просто всеми фибрами чувствую, что раз в 5-10 лет появляются Блэкберны, Лестеры и вот такие истории. И я вот прям чувствую, что это вот такая история.
Значит, у меня тоже богатый опыт боления за футбольный клуб Арсенал. К большому сожалению, подавляющее количество этого времени прошло в бесконечных фейлах из позиции, где, казалось бы, уже фейла быть не может, в том числе и прошлый сезон, когда все уже посчитали, что Арсенал попал в топ-4, а Арсенал умудрился там проиграть 3 матча из 4 и не попасть никуда. И как проиграть еще? Вот, поэтому, отвлекшись там от текущей ситуации, я не верю в то, что Арсенал будет бороться за чемпионство. Это, мне кажется, естественная реакция у болельщика со стажем, который наелся уже вот этих дичайших фейлов арсенальских. Дети, которые пришли болеть в прошлом году, да, имеют полное право сейчас там обвешиваться таблицами и так далее. Но те, кто уже там с опытом, у тех опыт базово негативный по поводу того, что Арсенал исполняет. И вот эта история, когда Арсенал стал чемпионом, отставая к Новому году на 13 очков, это сегодня выглядит вообще эксклюзивом. А вот какая-нибудь история, где Арсенал что-нибудь упустил, опережая на 10 очков, это типа норма. Поэтому, да, для того, чтобы я сегодня верил в то, что Арсенал станет чемпионом, мне нужно, во-первых, чтобы он стал чемпионом. Во-вторых, мне нужно, чтобы в следующем, хорошо, через сезон, все это было еще раз. Во-вторых, мне нужны сюжеты, при которых Арсенал может побороться за чемпионство, даже отставая. То есть нужен набор положительного опыта. Его нет на сегодняшний день. Он был при Венгере какое-то время в плане борьбы за четверку, когда никто не сомневался, что бы ни происходило по сезону, Арсенал в четверку все равно попадет. Да. Сегодня вот этого нет вообще у меня. Что вот уверенность в том, что Арсенал выиграет чемпионат, откуда ей взяться? Конечно, у меня ее нет. У меня нет уверенности, что Арсенал в четверку попадет. Вот в этой диспозиции сегодняшней, если бы все это было при Венгере, я бы знал, что Арсенал уже в четверке. То есть я бы вообще не думал об этом, я бы уже это знал. А сегодня нет. Я прекрасно представляю себе картину, в которой начнется апрель прошлого года. Кто из нас мог в апреле прошлого года предположить перед этими играми с Кристал Пэлас, с Саутгемптоном, что все это будет безобразно слито? Никто этого не мог предположить. А тем не менее. Так что у меня, да, никакого оптимизма
нет. Как же, Судас, я тоже говорил, что Арсенал будет сливаться. Мы все-таки так чувствовали заранее, если помните.
Да нет, это-то я помню. Я и сам тоже до конца там ни во что не верил. Но это просто еще раз убеждает в том, что футбольный клуб Арсенал верить сейчас нельзя. Ибо нет положительного бэкграунда. Есть только отрицательный опыт последних там... Окей, 19 лет. Чемпионат 07-08, который последний был похожий на нынешний. 15 лет назад это было, на всякий случай. 15 лет назад, в феврале, после 26 матчей, Арсенал опережал Манчестер Юнайтед на 5 очков. игра с Бирмингемом, и если бы он выиграл игру у Бирмингема 23 февраля, Арсенал бы опережал Манчестер Юнайтед на 8 очков. А так, после окончания тура, он опережал его на 5, а сыграли в ничью, значит, уже на 6, а те, ну, на 3. Было 5 очков от Рио после 26 игр. Какое место занял Арсенал? Арсенал занял 3 место. И уже в апреле не боролся ни за что. Так что объем коллапсов Арсенала по разным сезонам такой, что, извините, верить в ноябре месяце в то, что Арсенал станет чемпионом в мае.
Мы, знаете, сейчас все вот втроем, да, немножко напоминаем людей, которые рассказывают, как они пытались вырваться из клетки и как их било током. И это я просто к тому, что как бы, ну, это не значит, что это обязательно будет. Я хочу вот вдохнуть некий оптимизм в наших слушателей. И вот даже если Арсенал там к апрелю перестанет бороться за чемпионство, да, но за... Но займет там второе место, знаете, мы все равно должны быть рады, потому что, знаете, как у классиков, про жениха уже не спрашивали, пьет ли он, спрашивали, каков он в хмелю, да, то есть, ну, хорошо же вообще жениха иметь, то есть второе, третье место, вот.
Ну, рано или поздно все должны сломать свои стереотипы, так что...
Да,
тогда по-любому случится.
Именно про это.
Ну, отлично. Оптимистичной ноте мы сегодняшний стрим закончим. Александр, Самир, спасибо вам большое за участие. Спасибо всем, кто нас слушал. Запись, естественно, будет выложена, если техника ничего не нарушила во время нашей трансляции. На сегодня все. С вами был, как обычно, Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.